Тех солдат убрали. А поперек Невского, около городской думы, стала учебная команда. Толпа и сюда напирает. Офицер отгоняет криками. Рабочие теснее к солдатам. Заговаривают. Начинают и за штыки цепляться. Кто-то стряхнул их со штыка. «Уйди, твою мать!» Фланговый солдат шепотом. «Вы офицера уберите!» Человек 10 из толпы плотно окружают офицера. Он машет хлыстиком ласково. «Не беспокойтесь!» «Значит, стрелять не будут!» Большая толпа стянулась у Казанского собора и Екатерининского канала. Среди приличной публики есть и очень возбужденные дамы, тоже спорят в кучках, в летучих митингах. Казак на лету вырвал красный флаг, проскакал с ним два десятка саженей, оторвал от древка. Знаменосец побежал за казаком, упрашивал вернуть. Казак, незаметно для начальства, сбросил, и флаг уже подхвачен и в кармане. Из толпы стали бросать в городовых пустыми бутылками. Потом дали по городовым с полдюжины револьверных выстрелов. Одного ранили в живот, другого — в голову. Тех ушибли бутылками. Полицейский офицер ответил двумя выстрелами. Раненых городовых увели. На углу Невского и Михайловской толпа остановила извозчика съехавшим городовым. А на коленях у него был ребенок, подкинутый. Вез его в воспитательный дом. Револьвер отняли, а самого отпустили в вези. Тут же в кофейной пекарь дежурил полицейский надзиратель. Увидели его и стали бросать в кофейню бутылки, камни, разбили три оконных стекла. Добрались внутрь до полицейского, отняли и поломали шашку. Кафе спустило железные шторы. Против Троицкой улицы на Невском, разгоняя толпу, свалился на полном карьере уланский корнет. Помощник пристава вывел его из толпы, отправил на автомобиле. Не задержали. К Казанскому мосту нашла новая толпа, 1005. С красным флагом и песнями. Разлилась по площади у собора. «Долой самодержавие! Долой фараонов! И долой войну!» Простых баб почти нет в толпе, а много курсисток. Рабочие и студенты менялись фуражками, братались. Пошловатый мастеровой повел под ручку курсистку в шубке. Она поглядывала смущенно, счастливо. Часть толпы подступала по Казанской улице ко двору, где городовые караулили человек 25 арестованных. Тут подъехал взвод казаков 4-го Донского полка с офицером. Толпа замялась, а казаки обругали городовых. «Эх, вы за деньги служите!» Двоих ударили ножнами, а кого и шашкой по спине. Под рев толпы выпустили арестованных. На углу Невского и Пушкинской несколько человек из толпы бросились на помощника пристава со спины, ударили, отобрали шашку, браунинг, и под общие возгласы угроз оттащили по Пушкинской, вкинули в подъезд. На Знаменской площади казаки все же держали свободным проезд к вокзалу, и как только извозчик ссаживал, брал седока, так и гнали его прочь. Затесался в толпу автомобиль московского полка, прокололи ему шины. Стал. А еще прошла стороной своей дорогой воинская часть на погрузку. Шли солдаты в полной амуниции, хмурые, не обращая никакого внимания на всю агитацию и крики. К 4 часам пополудни и позже в разных местах Невского у Пушкинской, у Владимирского, у Аничкова моста толпа обезоруживала городовых и избивала их тяжело. Молодой человек в студенческой фуражке вытащил из-под пальто предмет, стукнул о свой сапог и бросил подконных городовых в середину. Оглушительный треск, и лошади взорваны, седоки навзничь. А на Знаменской площади, под конем тяжелостопным Александра Третьего, все тек митинг. Ораторы разливались с красно-гранитного постамента. И рядом держался большой красный флаг. С гончарной въехал пристав, ротмистр Крылов, с пятеркой полицейских и отрядом донских казаков. На коне сидел он, как хороший кавалерист. Обнажил, высоко взнес шашку и поехал в толпу. И остальные за ним. Полицейские с выхваченными шашками, казаки, не вынимая, лениво. Толпа расступилась, качнулась. Из нее началось бегство в обтек памятника. Рубят! Но не рубили. Крылов поехал вперед один, как добывая кончиком шашки высоко вверху свое заветное. И никто не мешал ему доехать до самого флага. Вырвал флаг, а флагоносца погнал перед собою назад к вокзалу. Мимо полицейских, мимо казаков. И вдруг ударом шашки в голову сзади был свален с коня на землю, роняя и флаг. Конные городовые бросились на защиту, но были оттеснены казаками же. И толпа заревела ликующе, махала шапками, платками. «Ура казакам! Казак полицейского убил!» Пристава добивали кто чем мог — дворницкой лопатой, каблуками. А его шашку передали одному из ораторов, и тот поднимал высоко. «Вот оружие палача!» Казачья сотня сидела на конях, принимая благодарные крики. Потом у вокзальных ворот качали казака. Того, кто зарубил, не того. Молодым человеком Крылов служил в гвардейском полку, влюбился в девушку из обедневшей семьи. А мать его, богатая и с высокими связями, жениться не разрешила. Он представил невесту командиру полка, получил разрешение. Представил офицерам-однополчанам. Она была очаровательна, хорошо воспитана. Офицеры ее приняли, и Крылов женился. Тогда мать явилась к командиру полка. «Если не заставите его подать в отставку, буду жаловаться на вас военному министру и выше». Командир вызвал Крылова. Тот сам решил, что ничего больше не остается, как уходить из полка. Начал искать службы по другим ведомствам, но мать везде побывала и закрыла ему все пути, и удалось ему поступить только в полицию. Лежал убитый, глаза закрыты, из виска, из носа, по шее кровь. Все подходили, смотрели. Либералы и черносотенцы, министры и Государственная дума, дворянство и земство, все слилось в одну озверелую шайку. Загребают золото, пируют на народных костях. Объясняйте всем, что спасение только в победе социал-демократов. Бюро ЦК РСДРП. Глава 30. Так хорошо, что страшно. Оглушенная. Не хочется, чтобы время шло. Оно непременно принесет хуже. И это взлетенное состояние начнет слабнуть и уйдет. Просто сидеть и наслаждаться, ни о чем не думая. Ни о чем. Так много мыслей, и все хорошие. Многое невозможно. Но Ликония и не хочет невозможного. Увидела в Екатерининском сквере и подкосилась. Поняла, если сейчас не скажет, то никогда уже больше. И всегда будет страдать, что не решилась. И как-то ноги донесли, и как-то проговорила горло. Я хотела вам сказать. Я счастлива, что я с вами познакомилась. А теперь я слышала, вы уедете. Так вот я... Он очень приветливо отнесся. но обычные внешние слова. Пошли рядом. У нее рука плясала, и он сочувственно встречно сжал ее. А там аллейка короткая, вот уже и конец, и расставаться. Он сказал, что это прекрасно, что она сказала, что раскаиваться в этом не надо, он ее благодарит. За что же благодарит? — удивила. И что она ему тоже сразу очень понравилась. Но если б это было так, почему ж там он ни разу не взглянул особенно и ничего особенного не сказал? Хотя он там между актами скорее посмеивался со стороны, себе на уме. Здесь таких нет. Высокий, в облитых сапогах, бородка белокурая, белокурица, такой прямой и с волжской свежатой. В театральном толкании, как светлый орел, прилетел с ветряного простора. «Но вы не навсегда уезжаете?» — спросила. «Нет. Сейчас только дней на 5 уедет. Потом сразу еще приедет. Да вообще он в Питере бывает от поры до поры». Поцеловал ей руку. Все длилось, может быть, 2 минуты. А теперь часов мало, пока это разворачивается как надо. Всего так много... Это нельзя сравнить ни с чем. Это переполняет. Всегда хотелось Ликоне говорить другим не все, себе оставить. А сейчас бы ему все. И могла, и хотела все. И даже мучиться от еще недосказанного. Кого благодарить? Глава 31. В положении нынешнего министра внутренних дел были свои очаровательные легкости и свои невыносимые трудности. Главная легкость была — сердечная близость Протопопова к царской чете. Как нас согревает эта ласковость вышних! И как бодро себя чувствуешь, когда уверен в дружелюбном к тебе расположении с самых верхов! И какая это была эмоциональная вспышка летом прошлого года при первом приеме у государя оказаться им очарованным. После всего неприязненного и злого, что говорилось о монархе в думских кругах, и одновременно видеть, что и тобою очарованы. Вероятно, тактически было правильнее скрыть свое восхищение, но честность... и открытость натуры не позволили. И Протопопов всюду говорил, что он государем очарован, чем и нажил себе непримиримых врагов. Но как было не восхититься всем сердцем, близко узнав эту оклеветанную августейшую семью, не только без хитрости, козней, злобы и разврата, как приписывали враги, но живущую в такой душевной простоте, в любви и молитве. И какой обворожительный установился обычай после доклада государю каждый раз иметь счастье зайти к государине и просто-просто с нею поговорить, не обязательно о службе, о чем угодно, о физиократах. Между их душами установилось то высшее отношение, которое перешагивает внеземное и мистическое. С распущенностью и ненавистью болтало об императрице все общество, и не знали, как она умна, развита и по-заграничному твердая женщина, английская складка. А главная трудность министра была травля от общества, от прежних его думских друзей. Теперь все думские отзывы и упоминания о нем были насмешливы, презрительны, ненавистливы и третировали его не только ниже уровня государственного деятеля, но ниже уровня человека. Наверное, ни на одного министра, ни в одной стране не вылили столько грязи, сколько на него. Вместить, Переварить всю эту брань, найти на нее ответы было невозможно, а только привыкнуть и перестать чувствовать. Но он не мог перестать чувствовать. И ненавидели его не за деятельность и не за бездеятельность, но за самое его появление на этом посту с верностью государю, за то, что называлось изменой и перебежкой, поскольку дума считала себя в состоянии войны с властью, а он, заместитель председателя думы, согласился принять из царских рук министерский пост. И не гнушались никакой клеветой. Хотя о своих встречах с немцами в Стокгольме Протопопов тогда же подробно отчитывался коллегам по думе, и они его не обвиняли. Как только он был назначен министром, пустили клевету, что угодил двору своей связью с немцами. Все было забыто. Что сам же Родзянко хлопотал для Протопопова о министерском месте. Что английский король и английская пресса давали о Протопопове восторженный отзыв, когда он ездил туда с парламентской делегацией, что хвалил его Сазонов, что Кривошеин тоже рекомендовал его в правительство. Все забыто, и осталась только ненависть. Теперь никакой мелочи не могли ему забыть. Всем пеняли, что еще в Третьей Думе в 1912 году он был докладчик об удлинении службы для полуинтеллигентных прапорщиков запаса, провел этот закон и получил от Сухомлинова в подарок золотой портсигар с бриллиантами и по простодушию хвастался им. Так сегодня насмехались.